наверное, он бы скоро окоченел на морозном ветру и навсегда бы остался возле своего напарника, если бы в скором времени до его слуха не донеслись из ветряной тиши странные звуки. По-видимому, слух был самым выносливым из его чувств и бодрствовал до последнего предела жизни. Теперь именно слух связывал его с окружающим миром. Сперва Ивановский подумал, что ему почудилось, но, вслушавшись, он отогнал от себя все сомнения. В самом деле где-то урчала машина, и он вспомнил, как прошлой ночью в поле наткнулись на автодорогу, ведущую в село, но где она могла быть сейчас, он не имел представления. Тем не менее, где-то она была, совсем недалеко, в ночной серой темени, по ней шла машина. Скинув голову, лейтенант напряженный долго прислушивался к натужному гулу мотора, пока его звук совершенно не пропал вдали. Это неожиданное событие растревожило его почти уже успокоенное сознание. Новое, противоречащее его чувствам желание зародилось в его душе. Он перестал думать о своем несчастье, насторожился, гневное отчаяние оформилось в цель, последнюю цель его жизни, и этой целью он не мог пренебречь. Эх, если бы это случилось раньше, когда у него было немножечко больше сил. Боясь опоздать, он завозился на снегу, подтянул под себя раненую ногу, как-то оперся на руки, сначала поднялся на колени и затем попытался встать на ноги, но он не сумел удержать равновесие и упал плечом в снег, глухо, протяжно застонав от боли в груди. Минут 10 лежал, сцепив зубы и боясь глубже вздохнуть, потом начал подниматься опять. С третьей попытки это ему удалось, и он, наконец, утвердился на дрожащих ногах, пошатнулся, но все же не упал. Он забыл взять винтовку, которая лежала чуть поодаль у ног Пивоварова. А теперь у него уже не было уверенности, что, нагнувшись за ней, он не упадет снова. Поразмыслив, он так и не рискнул нагнуться, чтобы не упасть, а быстро, как бы с разбегу, пошел по снегу. Он изо всех сил старался соблюсти равновесие, удержаться на ногах, но ему все время мешал сильный ветер. Кажется, тот все усиливался и временами так размашисто толкал в грудь, что устоять на ногах было невозможно. И он снова упал, отойдя от Пивоварова, может, шагов на 30, тут же попытался подняться, но не сумел. Превозмогая сильную боль в правом боку, полежал, уговаривая себя не спешить, выждать, более расчетливо тратить свои слабые силы. Но желание скорее дойти до дороги так сильно завладело им, что рассудок уже был плохой для него советчик. Теперь им руководило чувство, которое становилось сильнее доводов разума. И он снова поднялся, сперва на четвереньки, потом на колени, потом слабым рывком и огромным усилием на обе ноги. Самое трудное было удержаться на них именно накануне самого первого шага. Потом обретала силу инерция тела, и первые несколько шагов давались сравнительно легко, но следующие опять замедлялись, его вело в сторону, затем в другую, и, наконец, он падал, вытянув перед собой задубевшие от мороза руки. Его вынужденные остановки после падения становились все более продолжительными. Иногда казалось, что он уже и не поднимется больше. В ускользающем сознании временами прерывалась связанная цепь времени, и он вдруг прохватывался в недоумении, где он. Но он твердо знал, куда ему надо, ни разу не спутал направления, в полузабытии ясно памятуя последнюю цель своей жизни. Но вот однажды упав, он понял, что подняться больше не сможет. На эти вставания тратилась масса силы, которой у него оставалось все меньше и меньше. Он слег на жгучем морозном снегу и лежал долго. Наверное, слишком долго для того, чтобы когда-либо подняться. В самый последний момент он вдруг понял, что замерзает. И это испугало его.